Время F.
Всем привет и добро пожаловать на 15-й эпизод подкаста «Время F». Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Сегодня в гостях Анна Татьянина. Анна – фасилитатор, бизнес-консультант, автор проекта «Призвание как смысл», спикер различных TND-конференций и пиар-менеджер форума счастья 2020. Ну а меня зовут Юлия Павлухина, и поехали!
Время F.
Аня, доброе утро!
Юля, доброе утро!
Очень рада, что ты ко мне пришла. Мы с тобой немножко уже сняли завесу тайны тогда твоим постом в Фейсбуке, но я прям вот потираю руки, очень хочется обсудить все, что мы с тобой запланировали.
Я тебе хочу сказать большое спасибо за то, что ты меня пригласила на это интервью. До сих пор я была по ту сторону от твоего подкаста «Время F», потому что я слушала все, что говорили твои гости. Для меня, конечно же, это совершенно бесценное, то, что ты делаешь, и огромная честь оказаться тем человеком, с которым ты проводишь интервью.
Ой, я прям вообще такая довольная сижу, как чеширский кот. Спасибо. Знаешь, я хочу начать с вопроса, который на первый взгляд может показаться, ну, таким несколько философским. Но на самом деле он сугубо практичный, я бы сказала, даже такой, знаешь, базовый. Вопрос звучит очень просто. Почему? Почему работает фасилитация? Вот взять для примера, вот чтобы не ходить далеко, информацию с твоего сайта. Вот прям цитирую. В каких случаях нужна фасилитация? И тут такой, знаешь, список из 7 пунктов. Например, сплотить команду вокруг общих целей, быстро запустить проект, провести экспресс-диагностику текущего состояния дел, разработать стратегию команды. Ну, то есть со стороны, на самом деле, мне кажется, тем, кто не фанаты фасилитации, может казаться, что это спасти мир и посадить розы. И я-то в это верю, потому что видела, как это работает. Но все-таки хочется понять, почему. Почему методы фасилитации работают и при каких условиях?
Ты знаешь, наверное, я отвечу на твой вопрос цитатой одного участника моей фасилитационной сессии. Буквально в январе я провела страт-сессию, и в конце участник, простой рабочий из производства, сказал: «Я вообще первый раз на таком семинаре, и вы знаете, вот то, что мне сейчас в течение 2 дней разрешали говорить наравне с директорами, ну, это стоит дороже, чем моя премия, которую я получил в этом году». И для меня, да, и вот для меня цитата Михаила, то, что он сказал совершенно от души, она растрогала до слез, наверное, потому что фасилитация – это возможность высказаться каждому, где ценность голоса совершенно не зависит от социального статуса, от размера заработной платы, от возраста, от пола, от принадлежности к той или иной социальной категории. Фасилитация – такая магическая штука, которая уравновешивает всех, позволяет дать высказаться каждому, и при этом результат голоса каждого выливается в огромный результат работы всей команды. Ну, это вот то, когда я говорю от общего к частному, от частного к общему, а в результате получается некая единая сказка, написанная разными людьми, с разными подтекстами.
У меня прям, знаешь, мурашки, вот, извиняюсь за интимные подробности по всему телу от твоих слов и от твоего примера. Скажи, пожалуйста, а вот если все-таки вот кто-то тебя послушал и не воодушевился, вот он говорит, ну, это все такая лирика, а в чем, почему работает-то?
Фасилитация – это способ работы с группой, когда голос каждого человека важен, и когда голос каждого человека имеет удельный вес. И фасилитация – это ненасильственный способ выработки решений. Почему фасилитация работает? Давай, знаешь, как зайдем с неких правил обязательных. В фасилитации две стороны – они обе одинаково экспертны. Участники являются экспертами в том, о чем мы говорим, а фасилитатор является экспертом в фасилитации. И тогда у нас получается на выходе совершенно рабочая картина. Почему работает фасилитация? Потому что это ненасильственный способ получить нужную информацию и принять правильное решение с помощью каждого человека, при условии, что две стороны являются экспертами в том, чем они занимаются. Наверное, вот так.
Угу. Ань, скажи, пожалуйста, а я вот правильно тебя слышу, ну так, между строк, что, наверное, есть еще третья сторона, да, ну, скажем, условно, заказчик, то есть тот, кто хочет услышать людей. И вот наличие этой третьей стороны – это тоже такой вот must-have, чтобы фасилитация сработала. Потому что если человек, ну, условно говоря, затеял фасилитационную сессию как ФДП, эффективно-демонстративный продукт, а на самом деле не очень-то его интересует мнение людей, то в этом случае тоже как каменный цветок не выйдет.
Да, Юль, ты абсолютно права. Ну, мы много с коллегами смеемся по поводу таких слов, как фасипуляция, фасивыкрути руки там и так далее.
Да? А что это фасивыкрути руки? Такое не слышала.
А ты знаешь, это тоже, ну, поскольку у меня богатая такая жизнь фасилитации была, и много было ошибок совершено в моей жизни, ну, в рамках фасилитации, то одна из моих ключевых ошибок, это когда мой заказчик, это было на заре как раз фасилитации, мой заказчик, генеральный директор компании, попросил меня провести фасилитацию, чтобы уволить человека конкретного.
Ух ты.
Ну, то есть, да, то есть в формате сессии показать ему, насколько он неправ, подговорить людей, чтобы они все сказали, что виноват только он вот в этой ошибке, которую мы фасилитировали. Угу. Ну и, соответственно, подвести через сессию к решению, что мы должны его уволить.
Ничего себе, это прям какой-то это замочить коллективно называется.
Замочить, да, замочить сообща, замочить коллективно. Это как раз фасили выкрути руки, я называю. И поэтому фасилитатор должен всегда очень четко понимать, кто его заказчик и какая на самом деле цель стоит вот в этой сессии, о которой договариваются две стороны. Фасилитатор и заказчик.
Слушай, а давай вот прям вот вообще как бы вот без пони, единорогов и других розовообразных животных. А что плохого вот в этой фаси выключи руки? Может быть, человек настолько, вот я извиняюсь, всех, ну, как бы достал и вредит процессу, а по-другому его никак не получается урезонить, то, может быть, фасилитация и вот эта фаси выключи руки в данном случае это как бы на благо компании и человека?
Ты знаешь... Если без пони и розовых бантиков, тогда мы можем с тобой, в принципе, через фасилитацию решить любую задачу. И сокращение, и увольнение, и все что угодно. Но фасилитация, я напомню еще раз, вот то, с чего мы с тобой начали разговор, угу. Это все-таки ненасильственный способ работы с командой, с группой людей. Почему плохо в фасилитации решать такие неоднозначные вопросы? Потому что у людей пропадает вера в силу групповой работы. Если мы с помощью фасилитации будем увольнять людей, то достаточно будет одного такого случая, чтобы после этого никогда больше команда не собралась на решение благих, продуктивных задач.
То есть как про грибы, да? Все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз.
Конечно, конечно. Именно так. Да, Юль. И я сразу приведу пример одной сессии, в которой... Команда переживала процесс слияния и поглощения, то есть были две команды, и они сливались в одну команду, две разные компании юридически сформировались в одну команду, соответственно, mm-hmm. там было два лидера, и вот на этой сессии такое, знаешь, противопоставление двух лидеров было очень ярко видно. Но угу. поскольку мы понимали, что это будет, и я заказчика подготавливала к тому, что может возникнуть конфликт, то мы на сессию вошли с пониманием и осознанностью того, что конфликт может быть. Но мы не провоцировали сессии конфликт. То есть вот здесь причинно-следственной связи очень важно улавливать. Одно угу. дело, если ты заходишь на сессию в состоянии конфликта, чтобы решить этот конфликт, это хорошо. Если ты заходишь на сессию, чтобы конфликт этот спровоцировать и рубануть по людям, это плохо. Вот наша mm-hmm. задача была конфликт разрулить. Без умерщвления присутствующих в прямом и в переносном смысле.
Ага. Потому что на самом деле тонкая грань, но я думаю, что это все приходит с практикой. И есть ощущение, что, наверное, основной рецепт – это и заказчику, и фасилитатору, когда они готовят мероприятие, но быть предельно честными с друг другом и как можно меньше оставлять вот это за кадром, и тогда все получится.
Перед тем, как провести сессию, да, очень важно быть абсолютно честным друг с другом, потому что фасилитатор, ты знаешь, он такой же примерно по значимости, как адвокат или как стоматолог. Ну, то есть ты не можешь прийти просить помощи, да, скрывая на самом деле, что у тебя болит. Тогда лечение пойдет в другую сторону. И вот с фасилитатором очень важно быть предельно откровенным, честным и не бояться получить какую-то оценку, потому что задача фасилитатора все-таки не оценивать заказчика, а оценить ситуацию и в этой ситуации понимать, что он может сделать. То есть мы работаем с заказчиком, но видим целиком всю ситуацию сразу.
За честность?
За честность, за открытость и за небоязнь совершить ошибку. Как одной стороне, так и другой.
Ура!
Время F.
Ну что, традиционный вопрос. Вспомни,
давай,
пожалуйста, свое первое свидание с фасилитацией. Вот что это было, когда? Ты на тот момент уже знала, что это она, фасилитация?
Ты знаешь, Юль, я, наверное, тебе про знакомство с фасилитацией расскажу вот такую историю. Мы все в детстве переживали моменты, когда мы знали, что есть Дед Мороз. И в Новый год Дед Мороз принесет подарки.
Неожиданно.
А потом мы вырастали, и эти Дед Морозов встречали уже там в театральной гримерке, в раздевалке и так далее. Вот у меня примерно было то же самое. Когда я училась в Новосибирском госуниверситете на отделении психологии, я обучалась бизнес-тренерству, у нас был великолепный преподаватель Петр Ермолаевич Рыженков. И он рассказывал нам о том, что вот у бизнес-тренеров есть много инструментов работы, в том числе это фасилитация и медиация. И
вот он прям, извините секундочку, он прям слова эти называл, вот фасилитация.
Он прям слова медиация называл, да. Угу. Да, это был 2014 год, это был Новосибирск, и слово красивое, но вот что за ним стояло, я совершенно не понимала. Но слово красивое. И вот буквально, наверное, прошел год, и я этого Деда Мороза под названием «Фасилитация» встретила в гримерке. Меня пригласили коллеги на тренинг по фасилитации в Новосибирске. Слово красивое, я пошла. И я пропала. Я влюбилась в тренера Марину Кулинич, я влюбилась в фасилитацию, и сразу же на следующий день, ты знаешь, говорят, тренеры – это опылители, вот я сразу пошла опылять своих заказчиков. Я в тот момент работала в проекте, и сразу же после окончания тренинга двухдневного на третий день я вышла и провела вот эту сессию, вложив туда все то, что получила. Как сейчас помню, сессия была посвящена выработке KPI.
О, даже так.
Да.
Слушай, здорово.
Да.
То есть такой как бы достаточно осознанный путь. Ну и не надоело, Аня, вот если честно еще, не надоело фасилитация, но ведь реально хайп, ну то есть отовсюду все фасилитации, фасилитаторов много. То есть не хочется уже в какую-то область пойти, новую область покорять?
Ты знаешь, фасилитация не может надоесть, потому что фасилитация – это такое некое очень гибкое, переменчивое и безграничное искусство. Надоел хайп вокруг фасилитации, потому что я очень часто встречаю мастеров, у которых я вижу новые грани фасилитации, понимаю, как это можно по-новому делать. Но от чего я устала? От того, что периодически встречаются люди, которые говорят: слушай, ну сейчас фасилитатор каждый, ты тоже?
Да-да-да, вот как бы... Или это же и так по-любому каждый умеет делать?
Конечно, конечно. И мне говорят: слушай, ну какая вот... Ну что в этом такого? Взял бумажки цветные, да, понаклеивал их, руками помахал, побегал, все хорошо. Ну вот в чем смысл-то вообще? Вот, пожалуй, чем дальше со временем мы уходим в процесс фасилитирования, тем больше встречается вот таких отзывов, которые обесценивают фасилитацию, да, но я всегда понимаю, что это мнение людей, которые в фасилитации либо поверхностно работают, либо недавно, либо это участники, которые, к сожалению, до конца не поняли смысл и ценность фасилитации.
Время F.
Да, я здесь что-то задумалась, чтобы такое умное сказать, но как-то даже вот мне сгрустнулось от твоих слов. Поэтому давай пойдем дальше к инструментам.
Ну, Юль, я могу, знаешь, сказать, что и коучинг переживал этот этап, когда каждый был коучем. И скрайбинг переживает этап, когда каждый скрайбер умеет рисовать все. Ну, какая разница, скрайбер я или не скрайбер, я умею рисовать. И фасилитация оказывается ровно в этом же процессе, и карьерное консультирование ровно переживает тот же этап сейчас. Каждый,
ой, давай. Аня, Аня, давай, прям ты волшебное слово назвала, карьерное консультирование.
Давай.
Я прям зацеплюсь за него. Я на самом деле, как ты помнишь, даже решила ненароком, что ты покинула фасилитацию, ушла в карьерное фасилитирование, потому что... Ой, консультирование, потому что мне показалось,
что... Ты красиво сказала. Карьерное фасилитирование.
Фасилитирование, да. Как-то забирай термин. Вот что это вообще такое? И главное, при чем тут фасилитация? Или это у тебя просто как хобби такое стороннее, фасилитация отдельно, а карьерное консультирование отдельно?
Вот ты сейчас задала такой правильный вопрос, что вроде как я на интервью должна отвечать, да, я сейчас серьезно задумалась, по отдельности ли это или нет. Ты знаешь, Юля, наверное, и в фасилитации мы работаем с человеком, и в карьерном консультировании мы работаем с человеком. Поэтому сказать, что это каждое из направлений само по себе, наверное, можно. Но в моем случае и там есть люди. Почему я занимаюсь карьерным консультированием и почему я занимаюсь фасилитацией, не бросив фасилитацию? Потому что фасилитация – это все-таки командно. Я люблю команды. А карьерное консультирование – это человек. И я люблю людей, и мне интересно расти человека, видеть динамику, как он от пришедшего ко мне в позиции «я обычный» через какое-то время расцветает до состояния «да, у меня есть таланты, я знаю, как их реализовать». Я люблю вот эту динамику и в фасилитации, и в карьерном консультировании. В фасилитации от состояния, когда команда пришла к тебе такая, знаешь, несобранная, с разными стратегиями в каждом человеке, с разной калибровкой. То есть у каждого был разный вес в компании, у каждого было разное видение своих целей и задачи. Вот через фасилитационную сессию эти люди собираются в одно единое целое. И видеть результат вот этой работы при помощи моих умений, это очень ценно. Поэтому в карьерном консультировании есть общее с фасилитацией – это человек.
Угу. Слушай, а если вот, я не знаю, на уровень инструментов спуститься, вот понятно, это все про людей, притом я здесь, знаешь, задумалась, ведь фасилитация – это все-таки про групповые обсуждения, а вопросы карьеры, они, ну, поправь меня, я, конечно, не эксперт в этой теме, мне кажется, тема такая достаточно личная и интимная. Вот с точки зрения инструментов, все-таки инструменты фасилитации в карьерном консультировании, они как бы используются или, ну, не нужны они там?
Ты знаешь, Юля, я, наверное, тебе скажу, что карьерное консультирование, оно имеет набор методик, техник и задач. Я работаю в карьерном консультировании исключительно в узкой нише. Я работаю с определением талантов, с определением сильных сторон и разрабатываю стратегию их реализации. Я давно уже ушла от составления резюме, от каких-то таких полезных механических штук. Ну, то есть для меня интересна стратегия реализации таланта. Поэтому мои инструменты в карьерном консультировании, они совершенно разные. Это и метафорические карты, это и интервью, это и вопросы, которые в фасилитации работают, да, мы работаем вопросами, и в карьерном консультировании я работаю вопросами. То есть такая некая коучинговая составляющая. Плюс я создала в декабре онлайн-проект «Призвание как смысл» и вшила полностью в этот проект 5 инструментов из фасилитации. И да, это интимный процесс, поэтому... В карьерном консультировании каждый человек работает со своим собственным весом. Ну, под весом я подразумеваю интеллект, умения, знания и опыт. Но инструменты фасилитации великолепно легли в карьерное консультирование.
Правильно ли я тебя поняла, что если вот посмотреть, как инструменты фасилитации применяются в карьерном консультировании, то это такое, как самофасилитация. То есть я получаю от тебя инструменты, их, по идее, можно применить в группе, но я сажусь и применяю их сам к себе. То есть это такой сапожник с сапогами, можно сказать.
Абсолютно верно, да. Притом сапожник не только с сапогами, но еще и с оборудованием, которое остается у него в руках после прохождения карьерного консультирования.
Слушай, ну мне кажется, вот мы так с тобой уже такие, о, там так классно, а давай вот прям чуть глубже шагнем, если не возражаешь. То есть, насколько я понимаю, карьерное консультирование – это не когда вот на тебя условно лампочка светит и настойчиво вопрошают, а кем ты действительно хочешь быть, Буратино? То есть, наверное, есть, как всегда, четкая технология с четкими этапами. Есть такое?
Ты знаешь, Юль, я могу тебе сказать, что в карьерном консультировании есть четкая цель. Что хочет клиент? И есть набор инструментов, которыми можно эту задачу решать. Но как только мы начинаем работать, я понимаю, что в этот момент вот эти инструменты не сработают, а вот эти инструменты сработают. Поэтому нет универсальных рецептов. Но есть универсальные инструменты. Я могу про них тебе рассказать сейчас.
Да, например, вот если то, удобно... И вот, извини, что перебиваю, вот если хочешь, можем, я не знаю, на примере меня взять. Вот представь, что я в конце 2018 года такая задумалась, ага, наверное, хочу из офиса свободное плавание, и пришла к тебе. Вот какие бы инструменты ты, не знаю, на мне применяла или мне бы дала применить? Угу. Прям конкретно.
Хороший кейс, давай на тебе тогда прям расскажу, как это происходит. В фасилитации есть инструмент ретроспектива. Это обзор прошлого через определенные фокусы. Фокусы – это то, через что я смотрю на прошедший этап. Это могут быть люди, которые были на моем пути вот в тот период времени, да, в прошлое. Это могут быть задачи, которые я решала. Это могут быть победы, которые со мной случались. Это могут быть ошибки, которые я совершила. Поэтому в карьерном консультировании ретроспектива – это один из главных инструментов, которыми я работаю. Что мы делаем? Ты пришла ко мне в 2018 году и говоришь, я хочу уйти во фриланс, но я не понимаю, что делать. Тогда мы с тобой заходим в ретроспективу. Я прошу тебя проанализировать определенный период времени, но это очень зависит от бэкграунда твоего, от того mm-hmm. опыта, который у тебя был. Либо 5 лет это может быть анализ, либо 10 лет это может быть анализ. Мы анализируем вот этот этап времени через определенные фокусы, навыки, которые ты приобрела, задачи, которые ты решила и результатом которых ты гордишься. Это могут быть люди, которые на тебя повлияли. Это могут быть, например, проекты, в которых тебе было наиболее комфортно. Угу. Когда ретроспектива проведена, когда у тебя сформировались вот эти вот ключевые показатели, ты уже понимаешь, где тебе было хорошо, а где ты совершала ошибки и за счет чего. Либо компетенции не хватало, либо мотивации не хватало, либо не хватало данных. Ну, информации какой-то.
Угу. Это как ножки у стола, да? Вот я почему-то у меня такая ассоциация. То есть это вот понять, как на каких ножках стол будет стоять.
Абсолютно так, да, да. Невозможно моделировать будущее, не понимая то, как ты провела прошедший этап жизни своей. И тогда мы все, что получили вот в этой ретроспективе, систематизируем, вылавливаем оттуда самое главное, что нам нужно, а это где тебе хорошо было, за счет чего тебе было хорошо и где ты чувствуешь себя экспертом. И тогда уже мы моделируем будущее. А какой хочет быть Юля в 2022 году? И ты описываешь по этим же параметрам, которые были в ретроспективе, свое будущее. Например, ты хотела бы решать такие-то задачи. Для тебя было бы идеально работать с такими-то людьми. То есть мы набрасываем картину, которая помогает тебе увидеть тебя в неком идеальном варианте своей работы.
Скажи, пожалуйста, а мы это вот тоже какой-то метод фасилитации применяем, или это вот мы так уже поверхностно?
Это тоже метод фасилитации, да. Фасилитация, это называется моделирование будущего, и там используются разные инструменты. Это может быть обложка журнала Forbes, это может быть Лего, это может быть пластилин, это могут быть метафорические карты, что угодно. Здесь также что угодно может быть. Если это онлайн-карьерное консультирование, это одни инструменты, да, если это офлайн, мы вживую, это может быть и пластилин, и лего, и все то же самое.
Угу.
Так. Таким образом, мы моделируем картинку будущего. А где ты хочешь оказаться, какой ты хочешь там быть? Следующий этап – это тоже этап фасилитации. Мы ищем барьеры и ограничения, которые у тебя есть на сегодняшний день, вот на пути к этому 2022 году. Это может быть недостаточно компетенций, это может быть недостаточно ресурсов в виде связи, то есть в виде людей, которые могут тебя туда привести, да? Угу. Ты, например, хочешь жить и работать в Москве, а живешь сейчас в Липецке, да? Но хочешь работать в московской компании, тогда, соответственно, у тебя есть один барьер, это географический барьер. И таким угу. образом мы с тобой формируем список барьеров, которые на сегодняшний день мешают тебе оказаться вот в этом идеальном будущем.
Аня, можно я вот опять же вот позанудствую?
Давай, вот конечно.
Стану как бы на позицию слушателя. Вот скажи, сформируем барьеры. Вот этой серии ты мне говоришь, Юля, а какие ты видишь барьеры? Или это какой-то вот тоже инструмент, что я сама того не желаю, эти барьеры там тебе выкладываю?
То есть тебе рассказать поглубже технологию карьерного консультирования?
Ну, может быть,
да,
на примере одного. То есть, знаешь, просто сейчас со стороны может звучать, что вот ты приходишь, задаешь вопросы, и человек должен на эти вопросы, ну, как бы сесть, сам подумать, поотвечать. То есть, собственно, а где здесь магия фасилитации?
Угу. Магия здесь, знаешь, какая случается? Первая магия случается, когда человек получает от меня описание того, что мы будем делать, он говорит, ха, это легко.
Да-да-да, вот это тоже, я тебя слушаю, и серии да. Я должна, знаешь, как это, а при чем здесь ты, я все сама должна за себя и подумать.
Я тебе прокомментирую вот эту цитату чуть позже, когда закончу с карьерным консультированием. Вот первая магия случается тогда, когда человек получает от меня описание методов и говорит, это вообще легко. Вторая магия случается тогда, когда он начинает выполнять первое задание и говорит, блин, я никогда это не сделаю, это очень сложно. Ну, а третья магия случается тогда, когда он все сделал, затратив на это больше времени, чем предполагалось, потому что мы переоцениваем свои возможности очень часто и недооцениваем сложность. И когда человек говорит, блин, я это сделал, вот это третья и главная магия. Теперь я отвечаю на твой вопрос, а где же здесь фасилитация? В фасилитации мы используем сначала работу каждого человека, а потом работу команды. В этом случае в карьерном консультировании мы используем только ресурс одного человека, того, с кем я работаю. И когда он понимает, что он с помощью самого себя смог увидеть всю силу своих навыков, компетенций, знаний, вот это и есть такая, знаешь, параллелизация фасилитации. Там сила команды через меня, а здесь моя сила через меня. Понятно объясняю, Юль?
Да, но если честно, Ань, вот я не буду тебя дальше глубоко вести, но, что называется, не продала. То есть я поняла, что такое карьерное консультирование, но пока не очень увидела там фасилитацию на уровне именно методов. Может быть, потому наверное, что просто не сталкивалась.
Да, наверное, тяжело рассказывать тебе как практику про то, как можно использовать инструменты фасилитации в карьерном консультировании, если ты в карьерном консультировании не была.
Да, да, я думаю этот. Но я надеюсь, что у слушателей картинка сложилась, и позволь, я здесь от тебя прям так культурно отстану и перебегу к управленческим сессиям.
Давай, Паш, поехали к управленческим сессиям. Но я, помнишь, тебе говорила, что я прокомментирую чуть позже вот эту вот фразу, которую ты сказала. Напомни мне, как она звучала.
А при чем здесь ты? Я сама сажусь и как бы все делаю для себя.
Вот когда заказчик в процессе фасилитационной сессии говорит эту фразу, он говорит, за что мы платим деньги фасилитатору, если мы сейчас вообще все сами сделали. Вот именно в этот момент случается дзен, и это значит, что фасилитатор великолепно провел сессию. То же самое в карьерном консультировании. Когда человек говорит, Тань, так я это все мог сам сделать, это значит, что карьерный консультант хорошо поработал.
Хорошо поработал.
Потому что обеспечил ресурсы, обеспечил понимание и обеспечил человеку мотивацию делать то, что он сделал.
Время F.
Поняла. Спасибо. Да, сессии управленческие. Что это такое? Я, честно говоря, до нашего звонка в начале недели такой термин не слышала. Ты слышала там командные, еще куча всяких видов. И, ну, управленческие сессии — это вот какой-то новый мир опять не открылся. Что это за зверь? Зачем он нужен? Кому?
Давай начнем с того, что названий сессии могут быть миллионы.
Ну подожди, ты хочешь сказать, что вот этот принцип, как корабль назовете, так оно и поплывет, здесь не работает?
Вот именно в таком смысле это и работает. У нас есть корабль, а вот куда ты этот корабль направишь и как ты его назовешь, это только право самого капитана корабля. Поэтому сессия – это процесс, когда люди собираются и решают какую-то задачу, да, и на выходе должны решить эту задачу. А вот какая эта сессия, зависит целиком и полностью от разных составляющих. От того, кто в этой сессии, от того, какие задачи решаются, и даже от того, что должно быть результатом работы на этой сессии.
Ой, а можно еще спрошу? Вот прям, знаешь, давно хотела кого-нибудь это спросить, мне кажется, вот прямо сейчас вот в тему. Сессия, что это за слово-то такое? То есть это синоним слова встреча, совещание? То есть почему у фасилитаторов все время сессии?
Хороший вопрос. Сессия – это некое мероприятие, которое имеет начало и имеет конец. Ну, то есть можно было бы сказать проект, но это сессия. Вот так повелось называть такие А мероприятия с сессиями. Коучи называют командным коучингом такие мероприятия. А у фасилитаторов работает слово «сессия».
Но это не то же самое, что мне тоже интересно. Я вот где-то какого-то членораздельного объяснения даже в книжках нигде пока не встречала. То есть чисто психологически, то есть встречи, совещания, это что-то такое, ну, как бы из операционной деятельности, когда ты встречаешь, ну, то есть такое, не вау. А вот сессия, это уже что-то такое, сессия. Ну, подвесим тогда.
Ну, ты знаешь, да, тут, наверное, очень много зависит от того, что лично ты чувствуешь, когда слышишь это слово. То есть семантическая сила слова важна. Вот сессия – это что-то такое большое, глобальное, непростое, вот наделено смыслом глубоким.
Да, какая-то значимость прям вот повышенная. И управленческие сессии, извини, я тебя перебила, они…
Что это такое? Сработаю как бизнес-тренер с командами топов, наверное, уже лет 10. Обучаю топов. Как карьерный консультант я тоже работаю с топами. То есть ко мне приходят и собственники компаний, и топ-менеджеры, которые потерялись. Я недавно, буквально, наверное, с полгода назад...
Такое тоже бывает? То есть топы и собственники теряются?
Конечно. Конечно. Я буквально с полгода назад как-то села и систематизировала своих клиентов, и вот одна из категорий моих клиентов – это потеряшки. Это люди, которые потерялись здесь и сейчас. У них есть все, у них есть хорошая зарплата, у них есть постоянное место работы, у них есть статус, но они потерялись. А еще есть растеряшки, которые шли-шли, какой-то кусочек потеряли из своей жизни чего-то, да, там блок работы, либо какого-то человека, либо еще что-то, и они растерялись. Потеряшки потеряли себя, а растеряшки растеряли вокруг себя что-то. Ну, это вот две таких главных категории собственников и топов, которые приходят ко мне. Чем отличаются сессии управленческие от любых других сессий? Составом участников. В управленческих сессиях всегда я работаю с топ-командой, то есть SEO и SEO минус один. Редко бывает SEO минус два, тогда, когда это производство, и в производстве невозможно, например, там, производство разделить, да, вот директора по производству пригласить, а вот первых трех его там замов не позвать. Нет, так не бывает. Поэтому вот производство, наверное, это исключительная такая команда, когда и SEO минус два тоже есть. Это управленческая сессия, это формат сессии, на которой наша главная задача. Я только про себя сейчас рассказываю, про свой опыт. Это главная управленческая задача. Первое – наладить коммуникации горизонтальные между руководителями. А вторая задача этой сессии – это выработать стратегию управленческую. Это не стратсессия, где мы бизнес-процессы стратегируем, а это сессия командной коммуникации, на которой мы договариваемся, как мы будем улучшать коммуникации, на которой мы вскрываем барьеры и проблемы, которые есть сейчас в коммуникациях, и научаемся управлять задачами и людьми. То есть это такой микс обучения и микс фасилитации.
Так, ну давай попробуем вот по кусочкам. Смотри, первая задача – это выстроить горизонтальные коммуникации. То есть мы, пардон, говорим про коммуникации, ну, как бы в команде, которая пришла на сессию, да?
Да, да. Основные боли, с которыми приходят ко мне заказчики, а заказчики – это собственники, либо это генеральный директор. Основные боли, с которыми они приходят, это перестали слышать друг друга, перестали брать на себя ответственность, не умеют договариваться, затягиваются сроки исполнения задач, падают продажи, не функционируют филиалы так, как они функционировали раньше. То есть вот за всем этим, из того, что я перечислила, есть какие-то ключевые триггеры. То есть то, благодаря чему, ну, благодаря чему в кавычках, падает эффективность работы команд. И моя задача не прийти и научить как надо, а выявить, что же на самом деле стоит за всем этим.
А что вот может стоять? Можешь какой-то, не знаю, топ-3 причин, понятно, что обезличенных?
Да. Знаешь как, Юль, давай я отвечу на твой вопрос не с топ-3 причин, а с того, как выстроена вообще схема работы управления сессии. Первое, когда ко мне приходит заказчик и говорит, что у него вот случилось вот это и вот это, я ему говорю, я все поняла, я все записала, но я не верю. И вот в этот момент я рассказываю про, наверное, классический бэкграунд команд, когда собственник видит ситуацию вот так, как он ее видит, а когда я захожу внутрь компании, я вскрываю совершенно разный набор проблем. И я каждому новому заказчику говорю, не верю, потому что, и привожу примеры из прошлых сессий. Следующий этап, когда вот мы с ним договариваемся о том, что это его точка зрения, но есть наверняка еще что-то, мы подписываем контракт о том, что я провожу следующий этап, это глубинное интервью с каждым человеком, который будет на сессии, ну, с каждым топ-менеджером, который будет на сессии, то есть первые лица компании. Это, как правило, там 10-12 человек. И у них я как раз спрашиваю у каждого, я задаю примерно одни и те же вопросы, я задаю вопрос, как они оценивают текущий уровень коммуникации, а как они оценивают свое понимание целей и задач компании. Там разные вопросы. Когда интервью прошли, я делаю отчет.
Аня, можно вот здесь тоже вопрос такой? Мне просто, я представляю, мужчины работают, ну, может быть, не только мужчины. У них еще не все ладно между собой. Тут приходишь ты такая красивая, начинаешь задавать какие-то дурацкие вопросы, типа оценить уровень коммуникации в команде. Вот как бы как люди реагируют и что на выходе получается?
Извини, вот если такая вот у тебя красивая, быть. Ты знаешь, я ведь не прихожу на эти интервью, как бы вот открыв двери, да? Перед тем, как зайти на интервью, заказчик информирует свою команду о том, что будет сессия, и о том, что в рамках сессии ведется сейчас подготовительный период, на который ведущий сессии, ну, фасилитатор, слово мы стараемся не использовать, потому что это вызовет больше вопросов, чем ответов, и ведущий сессии проведет небольшие интервью с вами. А формат интервью разный. Если это Москва, то это живые интервью. Если это другие города, то это телефон, скайп и ватсап. Я всегда подстраиваюсь под тех людей, с кем я это делаю, чтобы им было комфортно по времени. И всегда предупреждаю, о чем буду спрашивать. Поэтому сопротивление... Ты знаешь, Юль, я, наверное, процента 2 могу зафиксировать, когда есть сопротивление на этапе интервью. В основном я объясняю, почему это нужно и к чему это приведет.
А вот люди все-таки, они с тобой общаются... Ну, я не знаю, как-то формально, чтобы понимать, что потом это может быть все, что вы скажете, может быть использовано против вас? Или вот что их заставляет, не знаю, раскрыться, наоборот, может быть, там, не знаю, припасть и там поплакать на груди? Вот я просто не очень верю, что вот люди взрослые в такие игры начинают играть абсолютно искренне. Вот прости мне.
Наверное, я и не претендую на искренность и не жду стопроцентной информации, как оно есть. Но я всегда говорю, все, что вы мне сейчас говорите, я фиксирую. По итогам нашего интервью будет отчет, но отчет анонимный. То есть там не будет ни одного имени человека, ну вот ни одного имени, привязанного к ответу. Там будут все то, что вы мне говорите, суммировано, аккумулировано. Будут какие-то приведены очень важные цитаты, но без ссылки на ФИО. И заказчик тоже от меня не получает никакую информацию, и он об этом знает на этапе, когда мы начинаем работать, не будет ни одного фамилии и имени. Поэтому мне важно в сессию войти с пониманием того, что происходит в компании. Для вас это хорошо, потому что мы сможем решить и ваши проблемы, о которых вы мне сейчас расскажете на сессии, и мотивация получается у человека... Ну, при условии, что это вовлеченный менеджер, и при условии, что он мотивированный на изменения, он, конечно же, рассказывает так, как это есть, может быть, не до конца, но, по крайней мере, он говорит чуть больше, чем говорил бы, если бы не понимал, как это работает.
То есть он фактически как бы может с помощью тебя и инструмента управленческой сессии порешать какие-то свои задачи.
Да, да. Именно
безопасно при этом.
Да, да. И я дважды спрашиваю, что для вас будет результатами сессии. Первый раз я об этом спрашиваю на интервью, а второй раз с этого вопроса мы открываем сессию. И я фиксирую. То есть я пишу все, что мне заявляют участники. И в конце сессии мы сверяемся с каждым ответом, получил человек это или не получил.
Окей. Я тебя перебила, вот интервью прошло, и дальше что происходит?
Да. Первый этап – это интервью. Интервью провели, я сделала отчет, выслала. После отчета мы с заказчиком обсуждаем сценарий сессии. я готовлю сценарий, заказчик его подтверждает, и мы выходим на саму сессию. На самой сессии от сценария обычно остается процентов 20. Ну, то есть какие-то цели, задачи мы всегда держим в фокусе, но поскольку на сессии живые люди с живыми головами, умами, то, как правило, сессия может очень сильно меняться. То есть мы идем к результату совершенно по другим тропкам, нежели по тем, которые планировали до сессии. Но заказчику я всегда во время сессии говорю, что сейчас происходит, что у нас сейчас меняется, и если нужно принять какое-то быстрое решение, я с ним советуюсь. То есть, как вы считаете, вот сейчас будет лучше вот это или вот это? Как правило, мне везет на заказчиков, потому что мои заказчики, они всегда работают со мной в паре, в партнерской такой позиции, и всегда помогают. Но не было такого, чтобы на сессии у меня было противостояние какой-то заказчикам. Скорее, моя задача еще продиагностировать готовность работать со мной, заказчиком на сессии. Поэтому ну, вот сессия прошла, мы результата достигли, либо не достигли, такое тоже бывает.
А можешь пример результатов? Вот вряд ли же результат сессии, я не знаю, там улучшение горизонтальных коммуникаций. Результат, наверное, он какой-то более такой вот приземленный, конкретный.
Последняя сессия, которая у меня была, это команда строителей. Я работаю с ними уже 4 года. Команда строителей, которые занимаются промышленным строительством. На сессии был собственник, он же генеральный директор, и были SEO, SEO-1. У нас был управленческий тренинг 4 года назад. В этот раз команда была уже другая. Из той команды, которую я обучала, остались единицы какие-то. И 2019 год у них прошел с большими финансовыми потерями. Но у них есть задача открывать филиалы, у них есть задача масштабироваться. И заказчик обратился ко мне снова с желанием провести сессию управленческую. Когда я стала раздавать вопросы, что происходит, он мне сказал, ну вот этот вот с этим перестали общаться. А люди на объектах перестали понимать, что происходит в офисе, потому что мы не передаем информацию туда. И у нас уходят, увольняются люди. И у нас вот это, вот это и вот это. Моя задача всегда очень четко провести диагностику, что на входе заявляет заказчик. И в этом случае я понимаю, что задачи, которые надо решать, решаются не тренингом, а именно сессией, совместным обсуждением. И результатом вот этой сессии стало первое понимание того, как провели прошедшие там 10 лет в бизнесе, да, это ретроспектива как раз была. Мы зафиксировали, в каких этапах команда и компания проигрывала, в каких этапах компания приобретала, выходила там на новый уровень и за счет чего. И вот такие взаимосвязи в ретроспективе мы выловили, а потом провели сессию стратегического планирования, когда мы запланировали там на ближайшие 3 года, что мы будем делать, учитывая предыдущие ошибки. И результатом сессии стала дорожная карта. То есть что в течение 3 лет будет делать каждое подразделение, чтобы достичь тех финансовых показателей, которые видит заказчик.
Я немножко потерялась. А где здесь управленческая эта сессия? Вроде звучит как бы слова привычные.
Промежутки. Это было в промежутке все, конечно. Понимаешь, невозможно выявить проблемы, которые были, и не столкнуться с тем, что рушатся коммуникации. Поэтому в процессе сессии, в серединке сессии мы вскрыли те проблемы, которые есть, и там, конечно же, были коммуникации. Мы не просто их вскрыли, мы еще и из этих проблем, которые мы вскрыли, составили командные сценарии. Я в Фейсбуке выкладывала с этой сессии инструменты, которые там родились на этой сессии. То есть что случается в команде, если происходит вот это и вот это. Ну, например, в команде есть хороший такой, знаешь, бюрократизм, или как это по-другому можно назвать? Есть стандарты.
Формализм? Стандарт.
Стандарт – это формализм. Что может случиться, то есть что есть плохого в этом формализме? Это значит, что там отсутствует какая-то гибкость. А что происходит, если отсутствует гибкость? Это значит, что мы все сроки можем рушить. А что сделать, чтобы эту проблему исправить? Ну и, как правило, это там, повышение уровня коммуникации через, например, там, удаление лишнего промежуточного звена, либо это быстрое подписание каких-то документов только на основании решения там, 2 людей, ну и так далее. Юля, я тебе сейчас вот накидываю примеры, пытаясь не цитировать дословно, да, чтобы ну, вот, не цитировать то, что было в сессии, да, обойти как бы оригиналы, но показать при этом возможности того, что мы делали.
То есть это универсальная такая карта, где каждый уже поверх нее анализирует свою ситуацию, думает, как с этим жить и какие пути сделать. Это такая вот подсказочка, да?
Да, да. Командный сценарий – это о том, что происходит сейчас, какие риски есть на каждый этап, который есть сейчас, какие риски просматриваются, и что сделать, чтобы эти риски митигировать, то есть чтобы они не случились. Угу. Поэтому мы проработали коммуникационный блок внутри, мы поговорили про то, что такое команда, что такое лидер, что такое цель. И у меня есть одно очень классное такое упражнение, которое я могу посоветовать проводить всем фасилитаторам и всем руководителям, независимо от того, есть у них навык фасилитирования или нет. Когда я работаю в таких сессиях, я готовлю всегда шкалы оценки. То есть оцените, насколько вы знаете, цель работы в компании от 1 до 10. А вторая шкала – насколько вы понимаете свою цель работы в компании. И, как правило, цель работы свою в компанию всегда люди оценивают выше, чем понимание их, чем понимание цели работы компании. Понимаешь, да? То есть почему я работаю в компании?
Я понимаю, что я делаю, но не понимаю, зачем я это делаю.
По сути, да. Угу. Это первый такой замер, который я провожу. Потом прошу прокомментировать каждого, почему. То есть где гэп случился, где этот разрыв, почему, чего не хватает в понимании с целями. Угу. Второй этап, что я делаю, я прошу каждого взять маленький листок бумажки и написать на нем цель работы компании. Ну, в том числе собственника, либо генерального директора. Потом мы устраиваем галерею целей. То есть все выклеивают эти бумажки маленькие на фасилитационную доску. Я начинаю зачитывать. Ну, примерно с третьей бумажки начинают люди смеяться.
У всех разные?
Смеяться не потому, что весело, а смеяться потому, что больно. Конечно, у всех разные цели. Да. Ну, вот один из примеров, сессию, которую я проводила в январе, стратегическая сессия, компания производственная тоже, компании 20 лет. На сессии было порядка 40 человек. Там по решению собственника были не только SEO-1, но еще и SEO-2, потому что как раз производство. И собственник пишет цель развития компании такую-то в цифрах, да, и там в фактах, а люди пишут стать лучшими, там не увольнять людей. Ну, понимаешь, да, насколько разными категориями мыслят собственники и мыслят топы. Вот, поэтому моя задача была привести всех к одному знаменателю, то есть чтобы все мыслили языком одной цели, и уже под эту цель выработать стратегию. Потому что если мы все мыслим разными целями, то невозможно прийти к одной, по одной дорожке пройти. Нас будет всех уносить, кого влево, кого вправо.
Вот. Лебедь, рак и щука.
Именно. Вот как нельзя лучше метафора. Спасибо, Юль. Да.
Время F.
Рубрика «Кофе брейк метод». Это традиционная рубрика, где я обычно прошу дать слушателям один простой, прям очень простой метод фасилитации, который они при желании смогут применять на практике. И вот, представляя наше с тобой общение, мне очень захотелось услышать от тебя простой метод для ситуации, которая, думаю, была или может быть у многих у нас. Вот когда в один прекрасный момент от работы становится просто тошно. Вот ты, по-моему, потеряшками таких назвала.
Потеряшки,
вот,
да.
По формальным признакам вот все прекрасно, а ноги туда не идут. Вот поделись, пожалуйста, каким-то методом самоспасения или оказания первой помощи в такой ситуации. Вот прям делай раз, делай два, делай три.
А в декабре я училась на тренинге Элеоноры Сандуленко, тренинг коммуникативных моделей Фридемана Шульца фон Туна. Это такой классный тренинг, в котором даются 6 коммуникативных моделей. Ну, тема коммуникации – это моя вообще тема, я ее безумно люблю. И оттуда один инструмент я вытащила, и моментально на следующий же день я параллельно проводила онлайн-курс по поиску призвания, и я один из инструментов сразу же вставила вот в этот проект, немножко его изменив. Результаты просто потрясающие. Я расскажу сейчас, как я назвала этот инструмент, и раз, два, три, как его можно сделать, если вы потерялись, растерялись или выгорели. Назвала этот инструмент «Мой ролевой театр». А что нужно сделать? Нужно нарисовать, обязательно подключать креативное мышление к, вот, к этой логической штуке. Когда у нас работают два полушария вместе, то получается на выходе гораздо продуктивнее. Поэтому рисовать надо. Нарисовать нужно человека в форме палатки. Для того, чтобы на листе А4, максимально заполнив весь лист, то есть у вас внутри будет некая такая пустота пока. Пишите «Я». Рисуйте человека в форме палатки. Дальше. Подумайте, запишите свои профессиональные и социальные роли, 10-12 штук. Что такое социальные и профессиональные роли? Давайте попробуем на примере тебя, Юля, это сделать.
Ой, наверное, я кто? Мама.
Давай, ты в работе. То есть ты не дома, а ты в работе.
Я фасилитатор.
Да. Я фасилитатор. Это первая роль, которую ты записываешь. Вторая роль.
Я ведущая подкаста.
Ведущая подкаста. Третья роль.
Я управляющий партнер софтверной компании.
Третья роль. Пока остановись, потому что иначе ты потом сама забудешь, что говорила. Mm-hmm. На каждую роль нарисуй образ того, как выглядит этот человек. Это может быть солнышко, это может быть цветочек, это может быть человечек, что угодно. Наша задача не просто логически думать, но еще и креативить. Поэтому, Юля, ведущая подкаста, нарисуй себя такая, какая ты есть. Юля, управляющий партнер, нарисуй себя такой, какая ты есть. Юля, фасилитатор, нарисуй себя такой, какая ты есть. Итого у нас получается название роли плюс рисунок. Угу. Третий шаг. Напиши характерную цитату или высказывание из этой роли. То есть, что говорит Юля, фасилитатор?
Все фасилитируем.
Отлично. Все фасилитируем. Что говорит Юля, ведущая подкаста?
Тут, наверное, надо сказать, все слушаем подкаст. Но я, на самом деле, наизусть уже знаю, что я говорю в подкасте. Наверное, сейчас уже не буду длинно.
Хорошо. Что говорит Юля, управляющий партнер?
Надо срочно мне научиться продавать.
Вот. Отлично. Итак, у нас получились три роли, три, ну, неких иконки к этой роли, да, и три цитаты, которые говорит человек из этой роли. А потом, следующий шаг, посмотрите внимательно на все роли, которые у вас получились. Очень важно сделать их 10. Ну, не больше 10 и не меньше, пусть будет 10. Угу. И посмотрите на них и ответьте на вопрос, какие роли вам помогают получать удовольствие в жизни, а какие утяжеляют процесс?
Слушай, ну вот ты знаешь, я здесь поняла, у меня возникает сразу, как это, сопротивление. Но ведь не все, наверное, вот не во всех ролях ты такой вот довольный, получающий удовольствие. Есть же волшебное слово «надо».
Вот именно поэтому должно быть 10 ролей, потому что мы начинаем сначала первые 5 писать те, которые кайфовые роли, а потом дальше со скрипом у нас появляются роли, от которых нас вымораживает периодически. Например, там в моей позиции, я помню, всегда была роль контролера. Я терпеть не могу контроль. Меня это просто уничтожает. Но это контроль, эта роль есть в моей жизни. И я поняла, что в какой-то момент, я тебе сейчас уже мой пример привожу, вот эта роль, она сильно утяжеляет мой быт, мою жизнь. Я ушла, у меня вот 20 лет, это была мой бэкграунд управленца. Я всегда была руководителем. И как только я ушла от позиции руководителя, мне сразу стало легче жить. Следующий этап, после того, как вы поняли, какие роли для вас такие драйвовые, а какие утяжеляющие, попробуйте каждой роли приписать процент присутствия вот во всей этой палатке. Ну, то есть, если у вас 100% это 10 ролей, у каждой роли будет какой-то процент.
Так.
И вот та роль, которая у вас позитивная, в стратегии ее нужно наращивать. Та роль, которая у вас негативная, ее в стратегию нужно убирать из своего ролевого репертуара.
Ой, слушай, а хочешь я опять этот бабой-гой отработаю?
Хочу.
Ну вот смотри, я на все это сделала и говорю, ай, ну тебе-то хорошо, у тебя, не знаю, там кредитов нет, ипотеки нет, дети уже выросли, а нам там, не знаю, надо кредиты закрывать, ребенка взращивать, как бы, вот как я, не могу я вот только в те роли, от которых меня вот драйвят.
Ты уже сейчас запрос на технологию работы делаешь, карьерного консультанта. Потому что после ролевого театра дальше мы садимся и договариваемся, а что делать, чтобы это можно было реализовать. Но самое главное, нам получить этот срез. А что сейчас происходит в твоей жизни? Этот ведь инструмент, он про срез здесь и сейчас. Почему мне сейчас плохо? Ну, то есть, что сейчас не так со мной? И вот
как я
раз
поняла.
В этом инструменте, да, очень четко видно, а что тебя тянет ко дну? И в каком ты вот моменте выгораешь.
То есть это не про то, как это, что делать, это про то, кто виноват.
Это про то, как понять, что происходит с тобой сейчас. А про что делать, это уже следующий этап.
Следующий этап.
Да, я всегда говорю, что несмотря на наличие кредитов, ипотек, детей и так далее, мы вправе своей жизнью распоряжаться сами. Но самое главное понять, что у нас происходит сейчас, чтобы принять решение, что дальше делать.
Время F.
Ой, слушай, прям вообще классная фраза. предлагаю прямо вот с нее прыгнуть в заключительный вопрос.
Давай прыгай.
Тоже традиционный. Твое самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было? Ты была фасилитатором или участником?
Ты знаешь, в моей жизни в этом году, ну, в 2019 году произошли два федеральных масштабных проекта под названием «Остров». Летний остров и зимний остров. В летнем острове было 100 лучших вузов России, мы собирались в Сколково, я была там фасилитатором. А зимой мы собирались в Сочи. И это был еще один остров, в котором я, как фасилитатор, работала в группе, в которой был один интересный человек. Это был ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. Угу. И он очень активно фасилитировал, он очень активно работал наравне со всеми участниками, и буквально через месяц после этого он стал министром образования России.
Ох,
и вот моя, да, и вот моя ответственность как фасилитатора в тот момент, когда я узнала, что его назначили министром, она, конечно же, стала такая, знаешь, как бы с эффектом пост случившегося, да, но вот в тот момент я поняла, что, в общем-то, хорошее дело мы делали, и министр-то наш молодец, потому что умеет работать с группой, с людьми, и я-то как фасилитатор тоже молодец, потому что смогла всех вовлечь, хотя тема высшего образования в России, ну, вообще не моя тема. Но мы и начали с тобой как раз с того, да, что фасилитатор, ну, он не всегда должен быть экспертом в теме, но он всегда должен быть экспертом в фасилитации.
Время F.
Аня, я ввела новую рубрику в рамках прощания. Прошу теперь каждого гостя пожелать слушателю что-нибудь такого вот позитивно-фасилитационного. Можешь?
Могу. Я хочу, учитывая, что у нас с тобой проходит интервью в тот момент, когда в России непростая ситуация в здоровье, да, у нас сейчас такие большие перетурбации проходят, мы в процессе турбулентности, я хочу пожелать всем чувствования самого себя. В фасилитации очень важно чувствовать от имени «я», что происходит сейчас здесь в команде и в этом процессе. Так вот, я желаю каждому из нас чувствовать, что я испытываю, и как то, что я испытываю, может меня усилить. И тогда вот это вот внутреннее понимание себя, оно не позволит вас сломить ни эмоционально, ни физически, никак. Верьте себе, чувствуйте себя и чувствуйте тех, кто рядом с вами. Пожалуй, это то единственное, что я могу сейчас пожелать, переживая это сама.
Ань, спасибо большое, мне вот очень откликнулось, я уже думаю, сейчас вот у меня запись обработается, я еще переслушаю, потому что я вчера что-то в ночи меня накрыло, я прям сидела, печалилась по поводу всего происходящего. Сейчас немножко реанимировалась, но твои слова прям очень-очень меня поддержали. Спасибо за интервью, спасибо за такую щедрость, деление инструментами, узнала для себя тоже много нового, и, конечно же, успехов тебе.
Спасибо, Юля, большое, и я желаю всем, фасилитируйте от души. И помните, что все, что вы делаете, хотя бы одному человеку, но принесет пользу.
Ура!
Ура!
Время F.
Друзья, это был 15-й эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Анной. Анна Татьянина. Фасилитатор, бизнес-тренер, автор проекта «Призвание как смысл», спикер Тинды-конференций и пиар-менеджер «Форум счастья 2020». Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. И традиционное, и все такое же искреннее спасибо за ваши добрые слова и поддержку. Подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы. И до новых встреч! С уважением, Юлия Павлухина, PM, полюбивший фасилитацию.